теория трезвости, теория о отрезвлении общества. Когда была создана эта наука? Эта наука была создана в России впервые в мире, в России, в начале 20 века, такими выдающимися русскими учеными, как Бехтерев, Введенский. Приложил свои усилия к этой науке Павлов. Я думаю, что фамилия вам большинству из вас известна. Чтобы определить алкогольную ситуацию в стране, также есть обобщенный интегральный показатель. Показатель алкоголизации. Так, чтобы говорить не эмоционально, если вот много пьют, там где-то мало пьют, это все общие слова, а в точных цифрах выразить. Оказывается, такая точная цифра есть. Эта цифра называется так. Литры абсолютного алкоголя на душу населения в стране за год. Оказывается, вот от этой цифры зависит все остальное. От этой цифры зависит и пьяная преступность, пьяная смертность, пьяное хулиганство, пьяные всякие болезни, типа цирроза печени, панкреатита и так далее. Пьяная смертность. Если показатель растет, все это растет. Показатель падает, все падает. Вот сейчас мы с вами, нарисуем в тетрадке схемку, как развивался этот показатель в течение 20 века у нас в стране. И тогда будет все стать ясно, когда больше пили, когда меньше, когда катастрофически много. Здесь отложены годы по 10 лет. А здесь отложим литры абсолютного алкоголя на душу населения в стране. Показатель высчитывается таким образом. Все, что продано за год в стране, пиво, шампанское, водка, вино и так далее, пересчитывается на условный 100% спирт, то есть абсолютный алкоголь, и делится на количество населения в стране. Сколько спирта выпито на одного человека, получается. В 20 век наша страна вошла на уровне около 3 литров. И в 1905 году 3,5 литра был этот показатель. 1905 год, 3,5 литра. Вот так мы сюда вошли, в 20 век. Если эту линию исследователь продолжает вглубь веков, оказывается, что чем дальше вглубь веков, тем эта линия ближе к нулю. То есть чем глубже мы продвигаемся по шкале временной, чем дальше, тем больше трезвость и меньше пьянства. Пьянство постепенно нарастало. Вот такие факты из Древней Руси, например, что, скажем, до 15-14 века на Руси вообще не было водки. А первая водка на Руси оказалась завозная и импортная. Поэтому ее могли пить только очень богатые люди. Завозили из Генуи, Италии, из северогерманских городов, и только к 16 веку научились делать водку сами. А некоторые пьяницы современные по невежеству любят вот так похвастаться. Вот мы какие русские, водку изобрели, во всем мире она славится. Нашли чем хвастаться. На самом деле они ошибаются. Водка не наше изобретение. Я думаю, что такое изобретение чести нашему народу не дало. Но изобрели не мы. Что же было на Руси до водки? До водки на Руси было 3 алкогольных изделия. Кто-нибудь знает? Самогона не было. Квас не алкогольный. Медовуха. 500 градусов. Пиво и брак. Медовуха, пиво и брак. По технологии всех веков эти алкогольные изделия содержали 2 градуса крепости. 2 градуса крепости. Пили по большим престольным праздникам примерно 5-6 раз в год только мужчины, достигшие средних лет. В Киевской Руси самым страшным и крепким алкогольным изделием было завозное из Византии сухое виноградное вино. 11 градусов. По сравнению со своими 2 градусами, конечно, это страшно крепкое изделие. Надо сказать, что античные греки никогда не пили это вино не разбавлено. Всегда разбавляли водой. Соотношение, там были небольшие чаши для смешивания вина и воды. Соотношение было такое. эту чашу, допустим, чашу наливала 4,5 литра вина и 36 литров воды. Вот такой они напиток пили. Даже вином его назвать трудно. Пить неразбавленным вином, это считалось проявлением крайнего бескультурья, невежества и варварства. Там вот, например, в древней Спарте, как приучали подростков к трезвости. Приводили раба, напаивали его вином, неразбавленным. Ну, естественно, как ведет себя пьяный человек, я думаю, некоторые из вас знают, видели, может быть, даже. Вот он начинал там кривляться, вести себя соответственно, показывали юношам, девушкам, вашим ровесникам. Вот что значит пить неразбавленное вино. После таких примеров, конечно, какой нормальный древний грек, ему в голову не пришло бы пить это вино неразбавленным. 4 литра на 36. Но когда это вино попадало в Киевскую Русь, тоже завозное, импортное, пить его могли только князья, бояре, там дружина, 1% населения. Для крестьян было недоступно. Пьянство, как социальное явление, начало развиваться в нашей стране только к концу 19 века. То есть вот такому пьянству заметному где-то около 100, чуть больше лет. До середины 19 века массового пьянства алкоголизма на Руси вообще не было. Это были отдельные случаи, отдельные факты. К концу 19 века пьянство стало расти везде в мире. Почему? Потому что научились делать в связи с развитием промышленности, науки, научились делать алкоголь одновременно дешевым и крепким. А раньше он был очень легкий и дорогой. Скажем, если крестьянин раньше к празднику хотел наварить пиво или брать, он должен был за это заплатить очень большой налог. Не каждому было по карману. Не заинтересованы раньше на Руси в пьянстве были помещики, что крепостные крестьяне пили. Разве это помещику выгодно? Будет больше пить, будет меньше на него работать. Община крестьянства была крайне не заинтересована в пьянстве, потому что налоги все на общину накладывались на всю целиком. Если кто-то запил, то должны платить за него остальные. Извините, это невыгодно. Поэтому крестьянская община держала трезвость и очень крепко. Но в конце 19 века появились уже рабочие, люди независимые никакой общины. Копейка в кармане завелась. Раскрепостили крестьян, тоже копейка в кармане завелась. Значит, водку стали делать дешевую и крепкую. И пьянство стало нарастать. Однако к концу 19 века по уровню пьянства в Европе из 10 самых крупных стран наша страна занимала 9 место. Пропустив далеко вперед Германию, Францию, Италию, Голландию и другие страны. То есть миф современных пьяниц о том, что русские всегда пили больше всех, это не что иное, как миф, сочиненный пьяницами для собственного удовлетворения и для собственного оправдания. Дескать, вот деды наши пили, и прадеды пили, не нами заведено, не нами отменять. Каждый старается себя оправдать, убедить, что он прав. Фактически, когда материал рассматриваешь, картина получается совершенно другая. В 1913 году предвоенно 4,7 литра. Возросло пьянство. И что характерно? Срабатывал в таких случаях инстинкт самосохранения нации. Началось мощнейшее противодействие алкоголизации. Выразилось оно в создании сотен и тысяч обществ трезвости. Мощные общественные трезвические организации. Интеллигенция тогда, в отличие от современной, поддержала трезвость. Были выпущены масса очень дешевых книжечек для крестьян о вреде пьянства. Листовки выпускались, плакаты. 10 газет и журналов выходило там за трезвость, трезвость и здоровье, здоровый быт и так далее. Интеллигенция русская, многие представители стали на сторону трезвости. Например, против алкоголя писал Достоевский, Чехов. Но больше всего сделал это, скорее всего, наверное, Лев Николаевич Толстой. Он сам создал очень крупнейшее общество трезвости, называлось «Согласие против пьянства». Его гениальному перу принадлежит почти полтора десятка мощнейших памфлетов, типа листовок, названий, брошюр против алкоголя. Вот тогда русская интеллигенция была на Это триадическое движение было настолько сильным, что когда началась Первая мировая война, на царя очень сильно надавили с тем, чтобы он ввел сухой закон. В Госдуме этот вопрос дебатировался, и, в общем, принято было решение на время войны принять сухой закон. Было и противодействие со стороны тех, кто производил и продавал алкоголь, кто на этом наживался. Поэтому Николай II не пошел на издание сухого закона, он поступил дипломатично, он сделал так, вышел указ, разрешающий местным органам власти на их усмотрение вводить запрет сначала в принт на 2 месяца мобилизации. И все местные органы власти ввели этот запрет. 2 месяца прошло, разрешили продлить запрет до конца войны. И все местные органы власти продлили запрет до конца войны. То есть фактически сухой закон был, а юридически его не было. Что дал этот указ народу? 2 года спустя после его введения русский ученый Веденский выпустил монографию, книгу «Опыт принудительной трезвости». Называется. Книжка на уме есть. Он там проанализировал тысячи цифр, примеров, показателей по десяткам губерний и пришел к следующим выводам. Количество новых выявляемых алкоголиков сократилось в 70 раз. Опустели тюрьмы, освободились больницы, стихло хулиганство, уменьшилось нищенство, выросли вклады в сберегательные кассы, поднялась производительность труда, преступность снизилась вообще до самых низких показателей. Были ли отрицательные моменты этого сухого закона? Один такой момент был. Веденский его анализирует. Первые несколько недель после введения запрета несколько участилось количество отравившихся суррогатами. Правда, по объему во много раз меньше, чем до указа отравлялось водкой. Но тем не менее, возросло. Однако через несколько месяцев эта цифра сошла к нулю. То есть, кто сильно хотел отравиться, те отравились, новых дураков не нашлось. В 17-м году к власти, как вы знаете, пришли большевики, и сухой закон был продолжен. И 19 декабря 19 года вышел декрет. Мы этот декрет почитали, 100% сухой закон. Декрет можно использовать только в медицинских целях, только в больницах. То есть в 19 году был уже принят юридический сухой закон. Однако, получилось так, что уже вскоре правительство стало от этого сухого закона постепенно отходить. По разным причинам. И в конце концов, в 24 году было принято решение, этот закон хотели отменить, но не решились отменить, потому что он ленинским считался. Как Ленина можно отменить? Его временно приостановили. Его не отменяли, а временно приостановили. Так вот, он до сих пор не отменен, оказывается. Он только временно приостановлен. Как говорится, нет ничего более вечного, чем временное. И в 25-м году на прилавках магазинов появилась первая советская водка. Ее называли Рыковка по фамилии деятелей того времени. 11 лет воздержания было. Почему отменили этот сухой закон ленинский, вернее, приостановили? И много лет позже, видимо, по заданию Сталина, некоторые ученые, которые работают, так сказать, не ради истины, а ради этого, как называется, чего изволите, вот так, чего изволите, они сочинили версию, что сухой закон отменили потому, что по всей стране морем развелось самогоноварение. Столько стали много гнать самогонки, потому что водки нет. Что миллионы пудов зерна на эту самогонку переводили и так далее. Обогащались там подпольные дельцы. И якобы государство вынуждено было выбрать меньший зол, пустить в продажу водку, чтобы вытеснить этого самогонщика. Эта версия оказалась полнейшей ложью. На самом деле, как выяснилось, в 23-м году самогоноварение в стране было ликвидировано под корень. Оно развилось во время гражданской войны, когда власти не было нормальной. Сегодня в деревне красные, завтра белые, там послезавтра зеленые. Распространилось кое-где. А вот после войны, когда наладили вот эту всю милицию, порядок стали наводить. В 23-м году самогоноварение ликвидировали. Как удалось ликвидировать самогоноварение? Несколько указов было. Например, за самогоноварение 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Это не очень-то. Не то, что сейчас штраф. Испугали. Ночь работы самогонному аппарату этот штраф. Тогда 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Но не это еще самое главное. Самое интересное было то, что включили рыночные рычаги большевики. Из этого конфискованное имущество выделялось премией 500 рублей и шла в карман милиционеру, поймавшего самогонщика. Вот эта мера оказалась очень действенной. Там такие ашки появились, такие специалисты. Вот въезжает милиционер в свою деревню, там у него несколько деревень, скажем, участки, участковый въезжает на лошади в деревню, едет по улице, только нос поворачивает направо-налево, направо-налево. О, дымок был какой-то страны, запах. Все, пошел мужик по этапу. Арестовал он одного. На другое уже утро в соседнем овраге детишки, бегая с удивлением, обнаруживают еще 100 сломанных самогонных аппаратов, выброшенных. Одного примерно теперь вполне достаточно. В 24-м году ловить было уже некого. В 10 раз сократилось число штрафованных самогонщиков. Если в 23-м году в актах о изъятии самогона значили цифры там 8 ведер, 12 ведер, то в 24-м году в этих же актах шло уже 3 литра, 2 литра. Ну, не успевали уже догнать. Ликвидировано было полностью самогоноварение. Почему же тогда отменили сухой закон? Сам Сталин об этом честно признался в газетах. Об этом в газетах тех времен есть. Был поставлен вопрос таким образом. Нет денег на развитие индустрии. Казна пуста. Поэтому, писал Сталин, перед нами выбор. Либо пойти на поклон к проклятым капиталистам, встать перед ними на колени и залечь в страшные долги под огромные проценты, попросить эти деньги. Либо выбрать меньше из зол, как тогда думали. Временно приостановить сухой закон и пустить в продажу водку, чтобы получить деньги для того, чтобы с рабочими расплачивать и на развитие индустрии. Вот причина. Погоня за пьяным рублем. Надо сказать, что не так уж много дала водка в бюджет. Где-то 7-8% всего дала. Но как только водка появилась на прилавках, все строгие антиалкогольные, конечно, указы были отменены, раз водку стало государство продавать, ну как можно людей наказывать за это? Сразу же, по мнению экспертов, самогоноварение подпрыгнуло в 8 раз. То есть, чем больше стало водки, больше стало самогонки. Почему? Да потому что крестьянин, он же сметлив. Ну зачем он свои гроши понесет в эту лавку, когда он с тем же успехом и в 3 раза дешевле этой самогонки нагонит? Раз наказаний строгих-то уже нету. Вот все стали гнать. Кроме того, подскочил производственный травматизм, подскочила преступность, вспыхнуло хулиганство. На миллионы стали считаться прогулы, как только поставили водку на поток. Так что чего там больше дало, в пользе или вреда, это, как говорится, тут надо крепко подумать. Так уж эта индустриализация нуждалась в этих пьяных деньгах. В 25-м году вышли на 1 литр. Показатель. Тут было почти 0, 25 год, 1 литр. К 40-му году увеличили продажу до 2 литров. Мы нашли документы, указывающие на то, что Сталин неоднократно обращался к промышленности, что надо больше выпускать водки, что надо больше продавать водки. Но не могли больше продать, потому что у народа тогда было мало денег. Тогда основную часть населения составляли колхозники. А колхозник, с колхозниками чем расплачивалось государство? Как там оплаты, знаете кто-нибудь, помните? Да, там трудодни, в тетрадке писались палочки, а к концу года, знаете, палочки, трудодни давали зерно там или еще что-то на то. То есть у народа денег не было. В ГУЛАГе у заключенных денег тоже не было. То есть денежная масса была такой мизерной, что очень-то много купить население не могло сделать. В годы войны потребление алкоголя резко упало. Потому что, во-первых, многие пивные, винные, водочные заводы оказались на линии фронта. Многие попали под бомбежку, были разгромлены. Спирт требовался в военной промышленности больших количеств для производства там, взрывчатых веществ. Производство алкогольных изделий упало в десятки раз. И кроме того, самое главное, что народу было не до пьянки. До войны-то когда пили чаще всего? Дни рождения, выходные, получки, праздники, в отпусках. А тут какие отпуска? Отпусков нет, праздников нет, выходных нет. По 14, по 16 часов в сутки от станков не отходили в тылу. А что получали вместо оплаты в тылу? Хлебные карточки, на которых потом отоваривали. Где деньги на водку брать, на вино? Не на что было брать, да и поводов не было радоваться в годы войны. Поэтому алкоголь потребление резко упало. А на фронте, говорят, выдавали 100 грамм, так это не так уж и часто доходило. Ни один фронтовик говорит, я ведь за войну до меня, эти знаменитые воспетые в песнях наркомовские 100 грамм, дошли два раза. Один раз после Сталинградской битвы, второй раз, говорит, в мае 45-го года. Вот мужик за войну за 4 года выпил два раза 200 грамм. То есть не надо преувеличивать, что каждый день каждому фронтовику да по 100 грамм. Это случалось крайне редко. А где на фронте попадал алкоголь, там случались страшные вещи. Резко возрастала смертность солдат. Если перед боем для храбрости выдали водку, во время атаки смертность солдат была в 3-4 раза выше, чем когда водки это не давали. Потому что выпивший солдат, он неплохо ориентируется. Кроме того, меткость стрельбы резко снижается у солдат. Я читал монографию одного генерал-майора, фронтовика. Там одна глава посвящена алкоголь на фронте. Но он доказал цифрами и фактами, что алкоголь страшное опустошение производил в наших рядах тогда, когда он туда на фронт попадал. Поэтому зря воспевали эти наркомовские 100 грамм. Не было бы их, было бы лучше. Стресс не снимает алкоголь, как многие думают, ошибочно. После войны стали восстанавливать пивные, винные, водочные заводы вместе со всей промышленностью. И на довоенный уровень вышли в 1952 году. На те же два листа. Отступившись, значит, вот промышленность это падала. Много это или мало, если сравнивать с другими странами. Есть сравнение на 50-й год. В 50-м году в расчете на чистый спирт один советский человек выпивал за год меньше, чем один англичанин в 3 раза, меньше, чем один американец в 7 раз и меньше, чем один француз в 10 раз. Вот вам сказки и мифы о извечном пьянстве русских, которые специально внушаются, вдавливаются в мозги. На самом деле, если посмотреть на этот график, наша страна была одна из трезвейших стран мира. За нами шли только мусульманские страны, где уже тысячу лет сухой закон. 10-е, 20-е, 30-е, 40-е, в начале 50-х годов. В 50-х годах в начале наша страна по пьянству алкоголизму в мире занимала 50-е, 70-е места. Там колебания по годам шло. Это не так уж далекое наше прошлое. Это когда родились, наверное, ваши родители, да, примерно, родители, да? Когда жили бабушки и дедушки. Обстановка стала меняться в конце 50-х годов. Вы помните, кто тогда... Не помните, знаете, кто тогда был у власти в конце 50-х? Никита Сергеевич Хрущев. Никита Сергеевич Хрущев – это очень интересная личность. Все, конечно, знают, как он ботинком стучал по трибуне ВОН, там, поставил всех переводчиков в недоумение, там, грозил показать американцам Кузькину мать. Переводчики просто сели в словари перевели. Переводят на английский «показать мать Кузьмы». Что это означает? Ну, между прочим, он не только кукурузу насажал везде, где только можно, и прочие глупости сделал, там, преследовал там художников, но он много, в общем-то, немало и хорошего сделал. Не надо забывать, что при нем в космос полетели. придем, значит, там, из бараков, где на 38 комнатах всего одна уборная, да, переехали в эти пятиэтажные панельные дома, сейчас их ругают. А тогда это, знаете, какое было счастье? Не идти маме куда-то за 4 квартала на Колумбу, а прям вот открыла, вот тут же пишет. Это было, ваши преподаватели помнят, наверное, те времена. Много это хорошего сделал, в частности, хорошее сделал, раскрепостил крестьян. При Сталине крестьянам не давали паспорта, и нельзя было уехать. Крепостной крестьянин. Зарплату не платят, с голода пухнет, а уехать в город нельзя, паспорта нет. Хрущев дал крестьянам паспорта, вырос рабочий класс. Крестьянам вместо палочек в тетрадке он дал зарплату. Объем денег резко возрос, зарплаты. И рабочих стало больше, многие это неплохо получали. И крестьяне стали деньги получать. Денег много стало. А вот производство товаров стало несколько отставать. А закон экономики гласит, количество денег обращающихся должно соответствовать количеству товаров и услуг, чтобы экономика была устойчивой. Получился зазор. У нас все, оказывается, что для производства танков, самолетов, ракет, космической следы, здесь было все самое передовое. А вот для населения какая-то швейная фабрика работала на станках 1898 года. И получился зазор между зарплатой, денежной массой и товарами. Чем этот зазор? Надо чем-то заполнить, каким-то товаром. Вот, к сожалению, при Хрущеве началась тенденция, когда этот разрыв стали заполнять водкой, алкоголем. Произвести-то водку, там это копейки, там из стружек, из гнилой картошки. Литр чистого спирта 40 копеек был производство. Так из литра это сколько бутылок водки можно сделать? Да каждая бутылка 3-4 рубля. Что, какой разрыв-то? И стали заполнять эту брешь водкой. Со скоростью 10-15% в год у нас развивалась алкогольная индустрия при Хрущеве. А население росло на 1% в год. Это значит, во сколько раз быстрее возрастала алкогольная продукция? В 10-15 раз быстрее. В результате, когда Брежнев и его друзья, как говорят по фильму «Серые волки», сняли Хрущева, он достиг уже уровня 5 литров. Впервые превысив дореволюционные показатели. Пришли серые волки, как их называют. Брежнев пришел. Брежнев и не подумал менять ситуацию. Он, наоборот, подхватил эту эстафету алкогольную и повел ее дальше с тем же успехом. И к концу правления Брежнева, к 80-му году, мы достигли показателя 11 литров. Какие возникают мысли, когда мы смотрим вот на этот график? Мысль возникает одна, вернее, вывод. Нашей российской пьянке не 1000 лет, и не 500, и даже не 100. Нашей советской пьянке 30-40 лет. Если мы вот так бы стали пить, скажем, лет 300 назад, то я не знаю, кто бы сейчас жил на этой земле. Может быть, негры, может, китайцы, не знаю. Но только русских бы явно бы не было. Пить начали мы 30-40 лет назад. При жизни вот ваших родителей и вас. И хочу я особо подчеркнуть, что этот взлет алкоголизации был не стихийный. У нас не рыночные были отношения, если вы помните. А плановые. Все делалось по плану. По плану закладывались пьяные деньги в бюджет. Под этот бюджет строились сотни новых пивных, винных, водочных заводов. Вся эта продукция выставлялась и планировалось каждым годом на 10-15% произвести больше, чем в предыдущем году. По плану. В результате 60-70 мест по алкоголизму мы при Брежневе выскочили в десятку самых пьяных стран мира. А с чего я начал сегодняшнюю лекцию? Как у нас там средняя продолжительность жизни между 60-ми и 80-ми годами? Когда все страны шли вперед, а мы затоптались на месте. Медицина развивается, спорт развивается, физкультура развивается, а средняя продолжительность жизни остается на месте. Вот эта разница в 10 лет, вот она съедалась вот этой самой алкогольной кривой. Запланированной. 11 литров. Сколько же это если перевести на бутылки водки? Так, помножим, разделим, 5 на ум пошло, и того будет. 55 бутылок водки на одного советского человека, включая младенцев. На среднестатистическую. А сколько же тогда бутылок водки выпивала средняя семья, состоящая, скажем, из двух родителей и двух детей? 220 бутылок водки. И я вас смею уверить, что на компрессе, примочке, втирали и кондитерские цели из этой водки уходила очень незначительная часть. Очень незначительная. Основная часть шла по прямому предназначению. Что эта кривая, вот эта резкая, от 2 до 11 литров, что она дала нашей стране? 50 тысяч погибших в год от алкогольного отравления. Ежегодно к концу правления Брежнева гибло по 50 тысяч советских людей. Ну давайте сравним, сколько за 10 лет погибло наших парней в Афганистане? Публикованная цифра. Кто-нибудь помнит, да? Не помнишь? 14 тысяч. За 10 лет. От алкоголя ежегодно гибло 50 тысяч человек. Это причина алкогольное отравление. Но я-то вам вначале говорил, что эта причина замаскирована. Несчастные случаи в пьяном виде. Там сгорел в пьяном виде. Там, отравился и так далее. Вот когда косвенные причины прибавили к этой прямой причине, то какой там 50 тысяч? В год погибало без малого миллион человек. 900 с лишним тысяч советских людей погибало в год по алкогольным причинам прямо или косвенно. Это каждый третий умерший. Треть всех смертей приходилось на алкоголь. И эта цифра росла прямо пропорционально тому, сколько государство запланировало получить пьяных денег в бюджет. То есть эта прямая смертность алкогольной была, мы можем тут прийти к весьма парадоксальному выводу, планировалось государство. Решили подсчитать, а сколько погибло людей вообще за послевоенный период и до 80-го года. Конечно, эта цифра очень условная, потому что статистики точной нет. Есть прикидки, скажем, минимальная, максимальная, большой разрыв между максимальной и минимальной. Все равно высчитаем минимальное и максимальное. До 30 миллионов советских людей погибло между войной и 80-м годом по алкогольным причинам. Она внушает, что это дурная привычка. Какая же это дурная привычка? Это самый настоящий геноцид против нашего народа. Число погибших превысило число погибших во Второй мировой войне. Это самая настоящая война. Истребляются миллионы людей. Но как ни парадоксально, войну это вел против нас. Не Гитлер и не Рейган. А кто? Собственное правительство против собственного народа. Зачем они это делали? Ну что, не враги, что ли, в конце концов? Ну что, Хрущев, Брежнев, агенты ЦРУ или кто они там? Да нет, вроде бы. Под каким предлогом это шло? А помните, с чего иначе? Зазор между... Погоня за пьяным рублем. Ну, давайте подумаем. Ну, может быть, действительно оправдано это. Ну, действительно, хотя пьянцу, там, смертницу. С другой стороны, какие большие деньги в казну поступают для нашего общего пользования, развития государства. К концу правления Брежнева за алкоголь было получено вот 56 миллиардов рублей. По алкогольной статье получено 56 миллиардов рублей. Много это или мало? Это не те миллиарды, что сейчас. Это еще те Брежневские, полновесные. Это треть зарплаты всей страны за год. Треть всех денег наша нация, наш народ отдавал за алкоголь. Но с другой стороны, поддержка финансов, правда ведь, 56 миллиардов рублей. Ведь раньше все пионеры, пенсионеры знали, что выгодно продавать государство алкоголь. Стоит водка там копейки, а продается за полновесные рубли. Ни один товар не продается с таким разрывом между себестоимостью и продажной ценой. Самый выгодный товар. Оказывается, на этот же год подсчитали экономисты потери по алкогольной статье. Потери от алкоголя. Миллиардов потерь на этот же год. Странные цифры, да? 56 миллиардов, понятно, продали, водку получили в казну. А это что за 140-150 миллиардов потерь, как вы думаете? А это снижение производительности труда по пьяным делам, особенно по понедельникам и после праздников. Это пьяные аварии, пьяные пожары. Это производственный пьяный травматизм. Это десятки миллионов прогулов по пьяным делам. Лечение алкоголиков. Лечение задержание детей уродов, рожденных в семьях алкоголиков. И так далее. Когда по многим вот этим десяткам показателям потери государства свели воедино, выяснилось, что на рубль дохода государство имеет как минимум 3 рубля убытков. Интересная получается торговля, да? В один карман рубль кладешь, а из другого автоматически 3 выскакивает. Так выгодно государству продавать алкоголь? Получается что-то совсем другое. А нам внушалось так, что выгодно. Выгодно внушалось нам. Про эту цифру говорили иногда, что доход огромный, а про потери как-то помалкивали. Причем 56 миллиардов, то это что они из себя, если пощупать, что они из себя представляют? Это бумага, да, с водянистыми знаками написано. Это деньги, бумажная масса. А 150 миллиардов – это не бумага. Это не деньги, это товары. Это вещи, это материальные ценности, недополученные. Или выпущенные с браком, или сгоревшие. Или там, если авария, там, поезда столкнулись по пьяным делам и так далее. Это на 150 миллиардов ценностей ежегодно. Вот какая получилась интересная арифметика. Ну, как вы спросите, а Хрущев, Брежнев разве не знали вот этого соотношения? Им что, не докладывали, что ли? Ну, наверное, докладывали. Наверное, знали. Но эти цифры есть одна маленькая тонкость. Рубль дохода я получу сегодня, а 3 рубля убытков когда-нибудь потом. Да эти 3 рубля, они размашутся по разным ведомствам, там по разным, это по промышленности, это сельское хозяйство. Вот по пьянке, из-за пьянки трактористов, скажем, которые плохо вспахали, получили вместо 20 центнеров с гектара, скажем, 8 центнеров. Ну, это всегда может списать на что? Что сильно засуха большая была, да? Или наоборот, дожди проливные там шли. Природа, что она всегда против крестьянина, то дожди, то засуха. Все это можно. А на заводе там 20 тысяч человека дней прогулов. Это можно списать не на алкогольную систему спаивания, это можно списать на этих лоботрясов, лодыри, которые плохо работают, пьянствуют. Вот эта система нагнетания алкогольной вот этой вот всей промышленности продажи в соприологии называется государственная система спаивания населения. Государственная система спаивания населения. Как она работает, эта система, так народ и пьет. Хорошо работает система спаивания, много пьет народ. Снижается интенсивность этой системы спаивания, снижается потребление. У нас были там периоды снижения. Решили посчитать, сколько же в нашей стране алкоголиков. Впервые на учет алкоголиков стали ставить еще при Хрущеве. На 60-й год получили показатель 500 000 алкоголиков. К концу правления Брежнева 5.5 миллиона. Во сколько раз выросло количество алкоголиков? В 11 раз. Во столько же, во сколько государство запланировало больше продаж алкоголя. То есть количество. количество алкоголиков в государстве планируется кем? Самим же государством. Статистика знает, наркологи знают, что в реальности, на учете состоит в среднем один из трех алкоголиков. Один на учете, а два где-то бегают неучтенные. Это было и в 60-м, 80-м году. Значит, реальное количество алкоголиков какое было здесь? В три раза больше. А здесь? Наркологическая наука знает, что на одного алкоголика в среднем приходится два бытовых пьяницы. Так сколько же набрали мы бытовых пьяниц? Скажу, управление временно. Что-то вы плохо считаете. Форум отвечать должен. 33 миллиона пьяниц. А если с алкоголиками суммировать? И все это произошло за каких-то вот эти 20 лет. Между 60-м и 80-м годом. При жизни поколения ваших еще далеко не старых родителей. Не при вас. При Горбачеве наступила гласность и объявили засекреченную цифру количества сирот в сиротских домах. Количество сирот в сиротских домах оказалось к 80-м годам в 4 раза больше, чем в 1946 году. В 4 раза больше. Когда это опубликовали, у людей в глазах, как говорится, голов вылезли. Как так? В мирное это время. Стали разбираться, выяснилось, что только 5% этих несчастных детишек в самом деле сироты. А 95% имеют родителей. Что же это за родители? А это родители, лишенные родительских. Раз, за что? За пьянство алкоголизм. Это сироты алкогольной войны. И их в 4 раза больше, чем сирот войны Великой Отечественной. Но не это еще оказалось самым страшным. Еще не это. В конце концов, в нашей истории русских войн было много. Были времена, миллионы людей гибли. И сирот были миллионы. Но вот этого последствия не было ни в одну войну. Когда были войны, когда мы получали страшный удар по экономике, после войны нарождалось новое здоровое поколение, которое восстанавливало экономику. Выходили на Куликовое поле. Но вот новые дети, смогут ли они против алкоголя на Куликовое поле выйти, я не знаю. Потому что это последствие называется дебилизация новорожденных под влиянием пьяного сочетания. Резкий рост неполноценных, уродливых, слабоумных детей произошел у нас. И когда мы нашли график, количество таких детей, содержащихся в специальных школах, построили этот график полностью совпал со всеми изгибами кривой продажи государственного алкоголя. Вот перед войной стали пить больше, процент дебилов растет, войну пили меньше, процент дебилов, несмотря на тяжелые военные годы, падает. После войны пошло, поехало, и эта кривая тоже понесла всех. И в 1963 году эти данные были строжайше засекречены. И не рассекречены до сих пор. Это государственная тайна. Однако нам удалось эти секретные данные по некоторым отдельным областям добыть. Хоть они секретные, пусть меня посадят, но я вам расскажу. Значит, в 60-й год в школах специальных для этих вот олигофренов, умственно отсталых, содержались дети, рожденные еще сравнительно трезвые 50-е годы. В 50-х годах мало. В 60-м году в Омской области было две такие школы. В 80-м году 19. В Донецкой области было 4 школы, стало 38. В Латвии было 12, стало 56. В Хакасской республике была одна школа, стало 9. Причем в Хакасии учителя подсчитали, что школ-то 9, а учеников набралось уже на 13 школ. Не успевает строить. Это же какие-то вот эти 20 лет. То есть количество дебилов, олигопренов, уродов в стране
зависит от того, сколько власти решили получить пьяных денег в бюджет. И мы опять приходим к странному парадоксальному выводу, что количество уродов, дебилов, олигофренов планируется кем? Государством. В Курганской области в 80-м году 17 школ было. В Красноярском крае 65 школ. Кто сидит в этих школах? В этих школах сидит наш с вами 21 век. Там сидит тот, кто нас с вами будет кормить, когда мы будем на пенсии. Хорошее нам предстоит будущее с вами. Их самих надо от рождения до смерти кормить нам, пенсионеры. Мы будем пенсионеры, будем еще их кормить. Во что это нам обходится? Вот в Абаканском доме малютки, куда сдают уродов матери. Мать родила, посмотрела, перепугалась, убежала. Детей в дом малютки. Содержится 102 урода. Работает 105 человек взрослого обслуживающего персонала. В каком-нибудь заурядном районе, в школе-интернате для таких детей содержится обычно 150-200 детей. Работает 80-100 человек обслуживающего персонала. Там нянечки, воспитатели, там повара, шофера и так далее. Вот какие гирьки мы с вами навешали на ноги. Миллионами исчисляются уже эти дети. И они уже, многие уже не дети, они уже выросли. Таким образом, самое страшное последствие алкогольной войны – это вот этот самый геноцид и подрыв здоровья нашей нации через пьяное зачатие в основном. Чтобы споить относительно трезвый народ, ну, относительно мы были трезвые, 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы, надо было против народа запустить новую идеологию. Идеологию, которая заставляет пить. Иначе будут водки делать все больше и больше, а народ будет пить по-прежнему, тогда водка будет что? Заставят в магазинах. И доходы-то пьяные не пойдут.